студии Диана Кабракова, Евгений Майструк. Всем здравствуйте, Жень.
Здравствуйте.
Приветствую. Вот мы с тобой сегодня уже говорили о том, что на календаре 16 июня. Это значит, что начинается второй этап снятия ограничительных мер, по крайней мере, то, что касается российской столицы. И я вот уже успела почитать комментарии некоторых рестораторов, которые рассказывают, что у них уже образовалась очередь, когда ты бронируешь столик на какой-то день, на какое-то время. Так вот, мест уже в таких наиболее самых популярных ресторанах Москвы нет.
А может, они выпендриваются?
Может, выпендриваются, а может быть, действительно есть
ажиотаж. А в моем ресторане уже мест нет.
Может быть, ты прав. Мы это узнаем уже только по факту.
Придем,
когда
посмотрим,
увидим
есть там места,
на
нет.
Практике, да, есть там свободные места или нет. Но к чему я это все говорю? К тому, что ограничения вроде как сняли, но карантин в определенном смысле продолжается. Почему? Потому что россияне изменили отношение к расходам. И об этом будет наш сегодняшний разговор, собственно, как они изменили свое отношение. Понятное дело, что по-новому они, россияне, смотрят и на свой кошелек, и на образ жизни. И здесь мы упираемся в довольно противоречивую статистику, потому что одни нам рассказывают, вот, например, есть исследование международной консалтинговой компании BCG и Рамира. Вот они говорят, что более 40% граждан России сейчас намерены экономить на путешествиях и культурных мероприятиях. При этом 60% респондентов ожидают, что совсем скоро их расходы на продукты питания, одежду, обувь вернутся на допандемийный уровень. Это вот с одной стороны. С другой стороны, есть исследования, которые говорят о том, что, в принципе, потребительский спрос, он упал, и причем упал заметно. Это вот, например, нам рассказывает Росстат. Рассказал он это 26 мая, что жесткая экономия потребителей привела к тому, что оборот розничной торговли в России обвалился почти на 23,5%. То есть здесь мы...
23,5% это, конечно, весомая очень.
Особенно...
Очень весомая цифра, да.
Когда ты видишь разблюдовку, что входит в эти 23,5%, потому что, считай, продовольственных товаров в этом списке практически нет, хотя в какой-то момент наблюдали, опять же, падение. Не рост, а падение. А с другой стороны, говорят, что большая часть этого процента – это падение спроса на непродовольственные товары. С другой стороны, уже с третьей, есть исследование...
У тебя там кубик, что ли?
Да, и статистика, которая рассказывает нам о том, что все уходит в онлайн, и люди, ну, в силу того, что был режим самоизоляции, люди не выходили из дома, они все покупали онлайн, и покупали, в принципе, все, что хотели. То есть ничего не изменилось. Люди
ну да, там ведь об обороте розничных сетей речь,
так,
да?
Да, да. Вот, поэтому мы сегодня на две части разделим наш разговор. В первой части разговора мы все-таки хотим понять, что происходит с потребительским спросом, как он изменился и изменился ли в принципе. А вторую часть разговора мы с вами посвятим тому, каким образом торговле придется измениться, возьмет ли верх онлайн над офлайном, имеется в виду, и вообще будут ли торговые сети, особенно крупные торговые сети, перестраиваться вот во всех этих вопросах. Обо всем по порядку. Сейчас с нами на прямой связи Сергей Яшко. Это коммерческий директор направлений GFK, РУС, потребительская панель и медиаисследования. Сергей Викторович, мы вас приветствуем.
Добрый день.
Сергей Викторович, но вы наверняка тоже занимались социологией, и наверняка у вас есть определенная статистика, которая рассказывает о том, что происходит сейчас с потребительским спросом в России. Вот на дворе у нас 16 июня. Мы с чем к этой дате подошли?
Ну, вы знаете, конечно, мы в своих исследованиях практически на ежедневной основе оцениваем изменения потребительских предпочтений россиян. И что касается текущей ситуации, то я бы ее назвал ситуацией или фазой адаптации к новым условиям на рынке, которые сложились в период пандемии коронавирусной инфекции. Вот. И адаптация... Как мы видим, она выглядит таким образом, что, конечно, и существует рост сегмента онлайн, то есть потребитель в условиях ограниченных возможностей закрытия определенного сегмента розничных сетей, конечно, он частично переводит свои покупки в онлайн, плюс вопросы безопасности. Вот. Но, безусловно, как и любая кризисная история, на потребительское поведение сказывается ситуация с доходами, с теми деньгами, которые потребитель может себе позволить на тот или иной товар. Поэтому в любой кризис мы наблюдаем, безусловно, более сниженный интерес к покупке дорогостоящих товаров, переключение в более экономичные ценовые сегменты. Наблюдается также рост и возможен дальнейший рост сегмента частных торговых марок. Вот, пожалуй, если в основном вот это таковы тенденции, которые мы наблюдаем на текущий момент.
Ну вот так как вы рассказываете, получается, что, ну подумаешь, кризис как кризис. Вот в 2008 году был кризис, в 1998 был кризис, и вот в 2020 сейчас кризис. То есть пандемия как таковая просто причина. А так вот все, что вы говорите, это для любого кризиса подходит, насколько я понимаю. Да, то есть ничего такого, что вот у нас связанного именно с карантином, получается, что как бы и не происходило, да?
Ну, я хочу оговориться, да, что прежде всего я имею в виду потребительские рынки товаров первой необходимости и фарм товаров. Я сейчас не говорю о товарах длительного пользования, которые имеют свою специфику. Значит, справедливо сказать, что текущий кризис имеет определенные особенности, да, и я об этом сказал, да, что в результате пандемии, да, наступили определенные ограничения для практически большинства российского населения, и каковы ограничения, я думаю, что вы прекрасно представляете. И вот в рамках новых ограничений, новой реальности, естественно, потребитель пытается удовлетворить свои потребности. А потребности в товарах первой необходимости никуда не исчезают. Наоборот, по ряду товаров мы наблюдаем объективные предпосылки к росту. Например, там товары, связанные с дезинфекцией помещений, с уборкой помещений. Вот, так что такие товары, такие сегменты, они были, есть и будут востребованы прежде всего. Конечно, когда мы говорим о том, что падают доходы, да, а кризис, безусловно, является причиной того, что у нас доходы снижаются. Угу. Вот, то естественно, что тогда потребительские предпочтения и реагируют на это. Потребители снижают свои расходы на те наименования, на те категории, которые не являются предметами первой необходимости и к которым они вернутся в более спокойные времена.
Сергей Викторович, а мы вот, глядя на эти цифры, на эту статистику, мы можем говорить о том, что люди, например, полезли в свои кубышки или, наоборот, не полезли? Просто есть информация, и чаще всего она приводится в конце каких-либо исследований, что, например, банковские счета или депозитные счета, они, в общем, как были, так и остались, и по банковской статистике якобы ничего не изменилось. Вот вы здесь можете что-то сказать?
Ну, мне, наверное, сложно комментировать вопросы, связанные с финансовыми структурами, с ситуацией в банках. Ну, обычное такое явление, что богатые в кризис богатеют, а бедные беднеют, да, и безусловно, то, что мы видим даже по официальной статистике, это не только история наша с вами, российского рынка. Конечно, есть рост безработицы. Люди теряют свое место работы, соответственно, теряют возможность заработка. Значит, безусловно, для вот тех, кто потерял место работы, либо тот, кого перевели на сокращенный рабочий день или снизили соответствующее вознаграждение, заработную плату, естественно, все эти люди страдают, потому что у них меньше денег. И они вынуждены оперировать теми средствами, которыми они располагают, будь то текущие денежные средства, либо их сбережения. Вот. Но, безусловно, есть и целый ряд, скажем, отраслей нашей, если мы говорим о российской действительности, которые не останавливались даже в период пика, наверное, если можно так сказать, пандемии, да, то бишь люди продолжали ходить на работу, плюс, скажем, та система, те меры поддержки населения, о которых было объявлено, они начинают работать. И здесь я хотел бы сказать, что то, что мы видим в Москве, может быть, для московских привычек, да, этот уровень поддержки кажется скромным, но для тех людей, которые живут у нас в провинции, те 10-12 тысяч в месяц поддержки – это достаточно существенное средство, которое помогает преодолевать этот кризис. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, наверняка есть те, кто лезут в кубышку, наверняка есть те, которые страдают от текущей ситуации и ощущают снижение своих доходов. И, безусловно, так или иначе это отражается на том, как экономит. Они ведут, совершая покупки. Угу.
А есть те, у которых, наоборот, в кубышку что-нибудь добавили, например?
Безусловно, да? Безусловно.
Ну, да. Позвольте вам, знаете, какой вопрос задать? Исследовали ли вы изменения потребительских предпочтений? Сейчас я попробую на примере задать вопрос. Предположим, вот за время пандемии мне привезли линзы домой контактные. Я больше никогда не пойду в магазин, потому что нет никакого смысла, мне их домой привезут. В супермаркете в одной из сетей есть бесплатная доставка. Мне больше нет никакого смысла тащить на себе продуктовые пакеты, если мне все это доставят домой. Вы понимаете, мои привычки за время пандемии изменились. Изменились ли привычки россиян вот по вашему в какой-то достаточно значительной степени? Вот исходя из тех примеров, что я обрисовал.
Да, примеры достаточно красноречиво говорят о том, как сейчас потребитель реагирует. Конечно, мы это видим, но я здесь тоже бы, наверное, разделил. Есть разные категории, есть разные уже устоявшиеся какие-то явления на этих рынках. Например, если мы говорим о категориях так называемых durables, товаров длительного пользования, там доля онлайн еще до кризиса, она была порядка 25% от всего рынка. Если мы говорим о товарах первой необходимости, то здесь ситуация была диаметрально противоположная. Это, не знаю, там 1.5-2% рынка, большие сложности, в основном связанные с тем, что есть предубеждения у потребителей, связанные с покупкой, прежде всего, свежих продуктов в рознице. Да? И человеку важно своими собственными глазами посмотреть на то, какой товар они покупают, насколько он хорош по внешнему виду, ну и так далее, и тому подобное, да. И здесь как бы это тоже нельзя назвать российской какой-то уникальной историей, скажем, если мы говорим о товарах первой необходимости, то доля онлайн у нас в стране, она сопоставимо с тем, что мы наблюдаем, скажем, в Западной Европе. И, безусловно, текущий кризис, он является таким триггером, спусковым крючком к тому, чтобы и даже на этих чувствительных рынках росла доля онлайн. Итак, мы наблюдаем как бы такую тенденцию вот последние там 2-3 месяца рост онлайн, но здесь тоже ситуация неоднородна, если смотреть глубже, да, где у нас растет онлайн. Растет онлайн там, где, скажем, в крупных метрополиях, в крупных населенных пунктах, таких как Москва, другие города-миллионники. Если смотреть в глубинку, то там привычки совсем не сильно изменились в связи с пандемией. Вот. Что будет дальше, я полагаю, это зависит от того, как быстро наши власти и медицинские службы справятся
коронавирусом.
Проблемами.
Да, Сергей Викторович, спасибо за разъяснение. Сергей Яшко, коммерческий директор направлений GFK.Rus, потребительская панель и медиаисследование, был с нами на прямой связи. На самом деле, вот отвечая на твой вопрос, Жень, мне кажется, что многое зависит от того, умеют ли правильно и качественно самоорганизоваться те крупные торговые сети, услугами которых мы пользуемся. Потому что я вот на своем примере сталкивалась один раз, все, и больше я не хочу я больше заказывать продукты онлайн, особенно, вот как сказал Сергей Яшко, то, что касается там овощей, фруктов, то, что тебе надо посмотреть и потрогать.
Почему? То есть привезли некачественный товар, да?
Те помидоры, которые привезли, я бы сама, будучи никогда в магазине, в жизни бы не купила. Не то, что не купила, я бы на них даже не посмотрела, понимаешь? А все, ты как бы
привезли
за них
уже, да,
заплатил.
Ну и надо понимать, что действительно речь идет о крупных городах, о мегаполисах. То есть
безусловно,
в Усть-Вилюйске никто не повезет тебе из супермаркета бесплатно продукты. То есть понятно, что речь идет только о крупных городах. Но привычки, между тем, меняются. Это невозможно не признать, да? То есть привычки меняются у людей. И что связано как раз с потреблением, мне кажется, в первую очередь.
По большей части, все-таки, на мой субъективный взгляд, привычки меняются в отношении непродовольственных товаров. С продовольственным товаром все-таки ситуация, на мой взгляд, выглядит несколько сложнее.
Ну, что значит с непродовольственными? Ну, тоже...
Можешь спокойно... Ты знаешь, например, какие тебе линзы нужны? Вот твой пример с линзами.
Да,
тебе не надо идти в магазин.
Девочка, разве не примерив 10 платьев, разве выберет себе в интернете какое-нибудь одно? Да никогда. Должна все 10, она должна создать очередь, обязательно создать очередь в кабинках для примерки, примерить 10 платьев, не взять ни одно и уйти.
С маркетологами мы поговорим вот прямо сейчас.
В эфире «Радио Спутник».
На прямой связи со студией «Радио Спутник» сооснователь платформы по персонализации покупателей «Персона», член гильдии маркетологов Владимир Козлов. Владимир Николаевич, мы вас приветствуем.
Добрый день.
Мы сначала говорили о потребительском спросе, о том, как он изменился и как изменились привычки россиян. А сейчас хотим поговорить о том, насколько готовы такие крупные торговые сети, о которых мы все знаем и услугами которых пользуемся, трансформироваться, адаптироваться и предоставлять реально хороший и качественный сервис по доставке, и то, что касается самих тех же продовольственных продуктов, чтобы это было, понятное дело, в потоковом ключе, но отвечало и по уровню качества. Вот на ваш взгляд, насколько вообще такая трансформация возможна? Или, в принципе, о ней говорить сейчас бессмысленно, потому что есть определенное распределение рынка. Мы понимаем, что определенный процент ушел в онлайн или был в онлайне, он там и остался. Те, кто был офлайн, в общем, все позиции сохранили.
Прекрасный вопрос. Вы знаете, это, наверное, вопрос и история о том, что все-таки мы инертны. У нас есть некие привычки, которые нас которые не так быстро меняются. Mm-hmm. Потому что, с одной стороны, да, сейчас есть некая новая реальность, когда онлайн показал, что он является необходимостью. Он должен быть у всех. Но в то же время есть крупный ритейл, есть крупные торговые сети, которые привыкли к определенному образу продаж. Их маркетологи, их там директора, руководители, владельцы, они еще не изменили свои
представления. Так пусть меняются, пусть отвыкают. В чем проблема? Так они должны подстраиваться, наверное, под потребителей, а не потребитель под них, да?
Понимаете, как бы их взгляд на ситуацию несколько другой. Есть план продаж годовой, и его никто не отменял. Этот годовой план, он выглядит определенным способом. И задача маркетологов, больших сетей в том числе, сохранить поток людей в том виде, в каком они привыкли его видеть. Да, при этом возникают какие-то движения в сторону онлайн, каких-то там доставок, поставок, но в большом масштабе по стране это все равно ничтожная, скажем так, скажем так, это процент, который, да, он что-то из себя представляет, да, это бизнес, но это не то, что несет угрозу большим сетям, большим каким-то...
Ну вот вы начали с консерватизма потребителей, а в результате пришли к маркетологам больших сетей. Я слегка запутался. Так в чем проблема? В том, что люди не готовы, вот они, у них есть привычки, и они не готовы с ними расставаться, или в том, что у маркетологов есть план?
Проблема в том, что даже это даже не будет, это даже не столько проблема, сколько это свойство нашего мира в том, что у всего есть две стороны. Есть компании и есть люди. Люди действительно хотят сохранять свои привычки, потому что для большинства людей что-то трогать своими руками, вот, как сказал предыдущий спикер, эксперт, то, что пройти через все сами, получить самостоятельный опыт покупки, радость покупки, это гораздо большая привычка, гораздо больше якорная поведенческий паттерн, чем попытка сэкономить время немножко, да, там переплатив через доставку.
Ну и сам процесс, да, вот поехать в торговый центр, собраться там всей семьей, поехать, да, то есть еще дело вот в этих привычках, которые, конечно, онлайн нам не даст.
Но мне кажется,
это праздник в чистом виде.
Тут еще знаете, какой момент есть? Вот расскажите, может быть, вы в курсе. Что касается идейности тех же торговых сетей, ну или вообще не крупных магазинов, а кто занимается торговлей. Вот смотрите, я буквально на днях видела рекламу какой-то аптеки. То есть ты можешь заказать лекарство онлайн, и при этом через полчаса, в течение, точнее, получаса, ты должен прийти все-таки в аптеку, но при этом не стоя в очереди, просто забрать свои лекарства.
То есть вообще логика теряется, я вообще не понимаю.
Но это позволяет тебе избежать проведения какого-то времени в аптеке. Ты же придешь туда, ты не знаешь, какая там очередь, сколько ты там проведешь времени.
Понял.
Ты приходишь, просто забираешь свой товар и быстро уходишь. Вот эта идейность, она, что о ней сегодня известно? То есть готовы ли люди предлагать и развиваться там и вместе с IT-индустрией и предлагать потребителю какие-то новые опции и новые варианты онлайн-покупок? Вот тоже пример, не помню на каком ресурсе, но неважно. Была опция, ты загружаешь фотографию, например, товара, который тебе понравился, ты где-то увидел, и тебе на сайте предлагают все нечто похожее на этот товар. Но это уже удобно, согласитесь, когда ты не знаешь, где его можно купить, когда ты ищешь более низкую...
Это такая развлекалочка-завлекалочка.
Это завлекалочка-не-завлекалочка, но если это сделать удобно и доступно, то, мне кажется, на это вполне себе будет спрос. Но нужна идея. Вот эти идеи есть, Владимир Николаевич?
Есть, вы знаете. Сейчас надо признаться и надо это понять, что практически каждый крупный ритейл сам является крупной IT-компанией. По сути, с каждым годом наращивается объем внутренних вот этих IT-мускул, и, по сути, скоро начнется конкуренция даже не столько между торговыми сетями, сколько их IT-подразделений.
Они сами-то понимают это?
Да. И их сайты будут наполнены всякими вот этими завлекалочками, которые должны добавить хоть полпроцентика микродолю людей в общий человеческий поток. По сути, да, начнется борьба с помощью всяких интересных фишек за каждого из нас. Но, тем не менее, они все равно надеются, что будет и сохраняться живой поток в магазины, живой поток в торговые центры. Людей, для которых, вот, скажем так, покупки будут... Вот, есть разные прогнозы, что покупки не будут так легко даваться в ближайшее время, и поэтому каждая покупка будет сопровождаться необходимостью получить радостное впечатление, что я деньги потратил не просто так. Вот она радость, а вот он товар, а вот он я.
Угу. Владимир Николаевич, у нас минутка остается, и еще один пункт, который мне очень хотелось узнать, касается шеринг-экономики. Насколько пандемия изменила потребителя с точки зрения пользоваться чем-то общественным, брать в прокат и возвращение к личному владению чем-то?
Это очень хороший вопрос. Вы знаете, наверное, пандемия, она слегка объединила снова людей. Необходимость зарабатывать деньги, она нас разъединяет, а вот общая проблема, общая задача, они объединяют людей и снова создают привычку делиться чем-то, делать что-то общим, испытывать благодарность людям, которые предоставляют тебе какую-то поддержку, находясь рядом с тобой. Да, уже у шеринг экономики хорошие перспективы. Ее оценивают достаточно высоко в ближайшие 3-5 лет, как рынок растущий.
Угу. Посмотрим, что будет дальше. Владимир Николаевич, вам спасибо большое за комментарии. Владимир Козлов, сооснователь платформы по персонализации покупателей «Персона», член гильдии маркетологов, был с нами на прямой связи. Какие итоги мы подводим нашего сегодняшнего разговора? Экономия среди покупателей, она присутствует. Ну, в общем, это глупо было бы отрицать. И мне кажется, это очередная кризисная неизбежность, о которой ты, Жень, говорил. Мы понимаем, что трансформируется и сам потребитель, он закупил уже все товары вот долгосрочного хранения.
Я вот все думаю об этих помидорах. А если бы они тебе привезли великолепнейшие помидоры?
Я бы заказывала еще.
Вот. Вот в том-то
и
дело.
Так это,
так это же они сами виноваты. Вот. Они клиента упустили.
Вот о чем и речь. Поэтому мы спрашивали у Владимира Козлова, насколько сами торговые сети
готовы
да. повышать вот этот уровень, когда сейчас уже, в принципе, есть для этого возможность. Следим за рынком, потому что рынок — это неотъемлемая часть развивающейся экономики. В студии работали Диана Кобракова и Евгений Майструк. Спасибо.
Спасибо.